С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Удастся ли Владимиру Путину склонить европейское общественное мнение в газовом конфликте с Украиной на сторону России? Сегодня в Германии состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Мещанском суде Москвы сегодня рассматривается новый иск к Михаилу Ходорковскому. Бывший сокамерник экс-главы ЮКОСа требует от него компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей. А в Хамовническом суде оглашают приговор лидерам известной группировки скинхедов, в числе которых Максим Марцинкевич, известный по кличке Тесак. Сегодня исполняется 40 лет со дня знаменитого акта протеста против советской диктатуры. 16 января 1969 года чешский студент Ян Палах совершил самосожжение близ Национального музея на Вацлавской площади в Праге. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин впервые в этом качестве прибывает с визитом в Германию. Стало уже привычным, что Путин проводит переговоры де-факто в статусе лидера страны, поэтому сегодня он в первую очередь встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Главной темой переговоров станет, конечно же, ситуация с транзитом российского газа в Европу через территорию Украины. Несмотря на то, что Германия не так сильно, как другие европейские страны, пострадала от прекращения поставок российского топлива, здесь крайне обеспокоены ситуацией. Ангела Меркель на днях заявила, что Россия может утратить имидж надежного партнера в энергетическом сотрудничестве. Это заявление выглядит довольно резким, если учесть тот факт, что Германия за время президентства Путина стала основным стратегическим партнером России в условиях ее охладившихся отношений с зарубежными партнерами. Из Берлина передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Владимир Путин прилетит в Берлин в полдень и пробудет в Германии примерно сутки. Его визит начнется с посещения крупнейшей в мире выставки продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности «Зеленая неделя». После этого Путин будет принимать в своей резиденции канцлер Германии Ангелу Меркель. И нетрудно догадаться, что одной из тем этой беседы обязательно станет газовый конфликт России и Украины, от которого уже изрядно пострадали европейские страны. Меркель заявила в четверг, что считает истинными причинами конфликта политические и не может признать нормальным, что такие европейские страны, как Словакия, сталкиваются в результате с серьезными проблемами. Пока же Европа продолжает придерживаться в целом оптимистической позиции, которую недавно сформулировал вице-председатель Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген. Я придерживаюсь мнения, что для страха быть надолго отрезанными от газа из России нет оснований. У русских достаточно серьезных экономических проблем, и они просто обязаны продавать газ и не могут поступать иначе. После встречи с Меркель, на которую отведен час, оба лидера должны выйти к журналистам, как сообщили мне в пресс-центре правительства Германии. Эта пресс-конференция будет транслироваться в интернете на сайте правительства Германии. После встречи с журналистами Владимир Путин отправится в Дрезден, где по приглашению премьер-министра Саксонии Станислава Тилича он станет одним из главных гостей оперного бала в знаменитой опере «Земпера». Путин окажется там в компании с известными немецкими политиками, артистами и спортсменами, а также шефом Porsche Вендленом Ведекиндом. Владимир Путин не планирует, как большинство гостей бала, танцевать до 5 утра, а примет участие только в официальной церемонии открытия бала, во время которой ему будет вручен присуждаемый организаторами бала орден «Саксонская благодарность», как объявлено, за заслуги в российско-германском культурном обмене. Многие политики и жители Дрездена выразили свое недоумение и даже возмущение этой, по мнению недовольных, пиар-акцией местных властей, так как, во-первых, дрезденцы мало знают о деятельности Путина в сфере культурного обмена, а во-вторых, потому что опасность мерзнуть в своих квартирах, если газ из России не поступит в Германию в ближайшее время, становится для жителей города все более реальной. Ханс Иоахим Фрей, председатель оргкомитета бала, заявил, тем не менее, цитата, «Мы особенно горды возможностью наградить в лице Владимира Путина деятеля мировой политики». Конец цитаты. В субботу в первой половине дня запланировано еще несколько встреч Путина в Дрездене, в частности, с главными редакторами немецких СМИ. Однако содержание этой конфиденциальной беседы, как сообщается, не станет достоянием гласности. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
О российско-украинском газовом конфликте, на фоне которого сегодня состоятся переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, я спросил эксперта Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрия Суслова.
В этом кризисе европейское общественное мнение и мнение лидеров стран Европы все же некоторым образом отличается от ситуации трехлетней давности, когда действительно Европа однозначно вставала на сторону Украины. Сейчас все же европейские лидеры занимают более-менее взвешенную позицию, хотя, конечно же, в последнее время чаша весов все равно стала склоняться в пользу Украины. Симпатии склонялись в сторону Украины, и связано это с тем, что Россия все же решила перекрыть поставки газа, транзитного газа в Европу по украинской территории вообще. Я бы сказал, что Путин, конечно же, хотел бы не то что оправдаться, да, он хотел бы радикально изменить эту ситуацию, заручившись поддержкой одного из главных союзников России в Европе в лице Ангелы Меркель. Хотя это будет сделать крайне сложно, и мы можем вспомнить недавние заявления Меркель о том, что Россия рискует перестать считаться в Европе надежным поставщиком газа. Кроме того, Путин, конечно же, будет лоббировать в Берлине идею проведения газового саммита, которая пока в Европе не вызвала большую популярность. И мы знаем уровень тех людей, которые Евросоюз пошлет на газовый саммит, а именно еврокомиссар по энергетике Пиплкс и министр энергетики Чехии, абсолютно не соответствует тому уровню, который был задан Медведевым. Но и в принципе Путин будет в Берлине всячески говорить, что Россия не виновата в этом кризисе, да, что кризис возник по вине украинской стороны, и что Евросоюзу следует оказать максимальное давление на Киев, сделать политические выводы в плане перспектив евроинтеграции, евроатлантической интеграции Украины и так далее. Хотя еще раз подчеркну, что сделать это будет крайне сложно.
Вы справедливо заметили, что Германия в годы правления Путина стала одним из наиболее близких партнеров России. Получается, что теперь эта ситуация может измениться?
Германия являлась, является и будет являться главным получателем российского газа. И вот эта вот энергетическая взаимозависимость и обуславливает особый характер российско-германских отношений. Другое дело, что если, скажем, в годы правления Шрёдера Россия рассматривала Германию как своего союзника в Евросоюзе, но и наряду с Германией точно такой же статус распространялся на, скажем, Италию и Францию, и взаимодействуя на двусторонней основе с этими странами, Россия достигала каких-то своих интересов в отношении Евросоюза в целом, то сегодня это будет сделать значительно сложнее. И та же самая Германия, особенно после этого газового кризиса, будет в большей степени, скажем, выстраивать свою собственную энергетическую политику, внешнюю энергетическую политику в рамках общей энергетической политики Евросоюза, которая в отношении России носит в значительной степени враждебный характер. Да? И в принципе следует говорить о еще большей политизации и секьюритизации энергодиалога между Россией и Евросоюзом, о еще большем доминировании логики игры с нулевой суммой в отношениях между Россией и ЕС на постсоветском пространстве. Следует говорить безусловно о том, что попытки Евросоюза диверсифицироваться, да, и снизить газовую зависимость от России в еще большей степени будут возрастать. Здесь же свою роль сыграет и приход новой американской администрации, который будет диалог, который с Евросоюзом будет значительно плодотворнее и значительно дружественнее, а при этом позиция в отношении России новой американской администрации будет фактически такая же, как у позиции уходящей администрации и так далее и тому подобное. Возможно, единственный положительный результат, тем не менее, от предстоящей поездки Путина будет поддержка газопровода Nord Stream, североевропейского газопровода. Здесь наблюдается консенсус между Россией и Германией, и, безусловно, вот этот кризис будет использован сторонами в качестве очередного доказательства необходимости этого газопровода. И Путин будет убеждать Меркель, что надо еще активнее давить на такие неуступчивые страны, как страны Скандинавии, Прибалтики и Польши, о том, что создание этого газопровода соответствует интересам России и стран Европейского Союза.
О возможных итогах сегодняшних переговоров Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель говорил эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Газовый конфликт станет главной темой переговоров в Берлине между премьер-министром России и канцлером ФРГ. В аэропорту Махачкалы обнаружено тело командира экипажа одного из двух военно-транспортных самолетов, столкнувшихся накануне вечером. Правозащитная организация «Евразийский совет мира» глубоко озабочена уголовным преследованием в Казахстане члена религиозной организации Елизаветы Дреничевой. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отправляется сегодня в Вашингтон для переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Власти Нью-Йорка высоко оценили действия пилота самолета компании US Airways, сумевшего посадить аварийный лайнер на реку Гудзон. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Западно-восточный диван Даниэля Баренбойма впервые в Москве. Обитаемый остров Федора Бондарчука. Бенджамин Бриттон на декабрьских вечерах. Культурные мифы российского смутного времени. Беседы в пен-клубе. Сюжеты на эти и другие интереснейшие темы не пропустите сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в наш эфир в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня их читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Московская епархия определилась, кто будет представлять столичное духовенство и мирян на поместном соборе Русской Православной Церкви, который, напомню, состоится в конце января и изберет нового патриарха. Как отмечают сегодняшние газеты, список делегатов вызвал удивление части священнослужителей, потому что большую долю в нем составили представители государственной власти и даже бизнеса. Кто эти люди?
Страсти действительно кипят, и кипят они ожесточенно, и как бы ни призывали друг друга деятели Русской Православной Церкви не проецировать светские процессы на процессы духовные, все равно, конечно, и духовенство, и сама Русская Православная Церковь – это, похоже, не остров, и она во многом повторяет те процессы, которые происходят в обществе. Наиболее подробная публикация на эту тему в газете «Коммерсант» сегодня. Она пишет о том, что вчера завершился процесс выдвижения делегатов на поместный собор, которому предстоит 27-29 января избрать нового патриарха. Вчера были выдвинуты делегаты от московского духовенства и московских мирян. Делегатом от мирян Москвы стал ректор Московской медицинской академии бывшего первого меда Михаил Александрович Пальцев. Привлекает некоторая откровенность, с какой деятели Русской Православной Церкви объясняют выбор делегатов, так скажем, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который после смерти патриарха Алексия II вступил в управление приходами столицы, довольно просто объяснил, что Михаил Александрович Пальцев помогал восстанавливать храм, расположенный на территории медицинской академии, и, что представляется самым главным, никогда не отказывал в медицинской помощи, когда к нему за ней обращались из патриархии и духовенства. Ну, что ж, может быть и такой, конечно, критерий отбора делегатов на поместный собор. А если возвращаться к прежним публикациям и в «Коммерсанте», и в других средствах массовой информации, то мы вспомним, что соображения могут быть самые разные. Необычайно велико среди делегатов поместного собора количество влиятельных чиновников, в основном из регионов, и количество бизнесменов, которые спонсируют региональные епархии. Так можно вспомнить влиятельного ростовского бизнесмена и члена Совета Федерации Ивана Савиди, который занимается, ну, прямо скажем, не вполне, наверное, богоугодным делом. Он владелец компании «Донской табак». Из других скандальных результатов избрания делегатов на поместный собор, наверное, следует упомянуть супругу губернатора Приморского края Сергея Дарькина, актриса Белоброва. Ну, возможно, она хорошая актриса. Какое отношение она имеет к поместному собору? Видимо, это предстоит еще выяснить. Одним из сюрпризов выдвижения выборщиков от епархии оказалось, конечно, большое количество чиновников. Но внутри, как мы знаем, Русской Православной Церкви есть два лагеря: сторонники митрополита Кирилла и его противники. Так вот, сторонники митрополита Кирилла считают, что присутствие большого количества чиновников, наоборот, есть вещь здравая, и она поможет преодолеть, как они выражаются, монашеское недоверие к их кандидату. А в еще одном скандале в церковных кругах упоминает газета «Коммерсант». Выдвижение кандидатов на поместный собор от духовных семинарий, к сожалению, закончилось неблаговидно. Священник Владимир Шмалий и небезызвестный диакон Андрей Кураев потребовали от Священного Синода обсуждения грубых процедурных нарушений при выдвижении делегатов на поместный собор в Московской духовной академии. Что же там произошло? К сожалению, мы знаем об этом только со слов господ Шмаля и Кураева, которые приводит «Коммерсант». «Коммерсант» утверждает, что они назвали произошедшее рейдерским захватом и настоящим переворотом в академии, который, по их мнению, организовали архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан и архиепископ Тобольский Дмитрий в интересах одного из возможных кандидатов в патриархи митрополита Климента. Отец Владимир Шмалий сообщил, что он был изгнан из зала заседаний, а диакон Андрей Кураев утверждает, что процедура выборов превратилась в фактическое назначение делегатов. Результатом такого скандального и неудачного, прямо скажем, для репутации Русской Православной Церкви выдвижения делегатов на поместный собор стало то, что у диакон Андрея Кураева сложилось такое мнение. Выборы пройдут без участия, кавычки открываются, церковных мозгов, кавычки закрываются.
Спасибо, Михаил. Сегодняшние газеты, «Ведомости», «Коммерсант» о предстоящем поместном соборе Русской Православной Церкви, который 27 и 29 января изберет нового патриарха, и о том, кто будет представлять на нем столичное духовенство и мирян. Как утверждают журналисты, в этом списке много странных и непонятных, в общем-то, фамилий, непонятных в смысле, что эти люди могут делать на соборе. Тем не менее, все эти статьи рекомендую вам сегодня прочитать самим в российской прессе. В эфире «Свобода в полдень». В Мещанском суде Москвы, как я уже говорил, сегодня рассматривался новый иск против Михаила Ходорковского. Его бывший сокамерник по колонии в Краснокаменске требует взыскать с экс-главы ЮКОСа 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В чем суть этого иска и как проходило судебное заседание, я попрошу рассказать нашего корреспондента Марьяну Тарачешникову, которая уже успела с него вернуться и сейчас присоединилась ко мне в нашей студии. Добрый день, Марьяна.
Да, вот буквально только что я вернулась из Мещанского суда Москвы, где, по иронии судьбы, рассматривалось и уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а сегодня там рассматривают иск о компенсации морального вреда, как вы правильно сказали, некий осужденный Кучма, который в 2006 году вместе с Михаилом Ходорковским отбывал наказание в Краснокаменской колонии Читинской области, предъявил претензии к Михаилу Ходорковскому. Он считает, что Ходорковский причинил ему тяжкие физические и нравственные страдания тем, что, ну, как бы мягко выразиться, домогался его в свое время. Речь идет о сексуальных домогательствах. И вот 2,5 года этот Кучма терпел, и тут вдруг решил предъявить иск. Причем, что интересно, вообще сама по себе эта фигура Кучмы всплыла незадолго до рассмотрения осенью прошлого года вопроса об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. И тогда непонятно, то ли по инициативе сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний, то ли по инициативе прокуратуры этого Кучму хотели даже привлечь к рассмотрению дела об условно-досрочном освобождении. И специально из Владимирской тюрьмы, где он уже в то время содержался, перевели в Читинский следственный изолятор, но тогда судья, рассматривающий дело об условно-досрочном освобождении, сказал, что показания Кучмы никакого отношения к условно-досрочному освобождению Ходорковского не имеют, и я не буду здесь его допрашивать. И вот после этого, спустя 3 дня, появился тот самый иск. Читинские суды отказались его рассматривать по разным обстоятельствам, а в итоге направили дело в Мещанский суд Москвы по месту») последней регистрации Михаила Ходорковского.
А сам Александр Кучма сегодня был в суде?
Нет, его в суде сегодня не было, и в суде же не было его представителей, именно поэтому все закончилось так быстро. Сегодня там были только адвокаты Михаила Ходорковского, в частности, Юрий Шмидт, и я попросила его прокомментировать вот этот иск, вот это требование 500 тысяч компенсации морального вреда, вот что он сказал.
Он мог написать 500 миллионов, он мог написать 50 рублей. Этот иск возмутителен по своей сути. И главная его цель не содрать с Ходорковского деньги, а порочить. Но мне почему-то кажется, что этот иск, во всяком случае, на умную целевую аудиторию произведет прямо противоположное впечатление. И те, кто хотел добиться цели замарать Ходорковского, замарают только самих себя.
Ну, вот что сказал по этому поводу Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского. Вообще, защита довольно скептически относится ко всей этой истории, однако даже опасается делать какие-либо прогнозы относительно исхода вот этого судебного разбирательства, потому что, как признаются все адвокаты, не только участвующие, собственно, в защите Михаила Ходорковского, это дело выходит за рамки обычных представлений о том, как происходят судебные процессы. Это то, что сам Ходорковский назвал «зона свободы», свободная от законов. Ну и сегодня Юрий Шмидт заявил несколько ходатайств, кстати, во время суда. Многие из них были отклонены, какие-то суд удовлетворил. В частности, он просил вызвать Михаила Ходорковского в суд, раз уж о том идет речь, чтобы он смог дать свои объяснения. Однако судья Ирина Макарова сказала, что будет достаточно его письменных объяснений. Да, пожалуйста.
А если Александр Кучма так и не появится, его представители так и не появятся в суде, это дело, насколько я понимаю, просто будет оставлено без рассмотрения?
Ну, вы знаете, это довольно сложный вопрос, потому что, опять же, непонятно, кто будет его представителями, потому что по довольно странному стечению обстоятельств, когда это все дело еще рассматривалось в читинских судах, представителями Кучмы были представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний. И что довольно удивительно, потому что они не могут представлять интересы как бы осужденных людей, которые находятся в ведомстве. Кто сейчас будет его представлять, непонятно. И что будет с этим иском в итоге, непонятно. Но, с другой стороны, могут и заочно рассмотреть, чудеса всякие случаются в этом деле.
Спасибо, Марьяна. Рассмотрение нового иска против Михаила Ходорковского, который подал в Мещанский суд его бывший сокамерник Александр Кучма, рассказывала Марьяна Тарачешникова. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем прямом эфире программу «Время гостей». Латвийская столица после оппозиционного митинга и уличных беспорядков. Ведущий программы Виталий Портников беседует с лидером общества другой политики Артисом Пабриксом и политологом Петерисом Винкелесом. Во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Почему в Екатеринбурге прекращает свое существование популярный рок-фестиваль? В ЦДХ открылась выставка «Художники против СПИДа». Сегодня исполняется 40 лет со дня, ставшего знаковым для диссидентов в странах Варшавского блока. 16 января 1969 года на Вацлавской площади Праги совершил самосожжение чешский студент Ян Палах, протестовавший против советского вторжения в Чехию. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Курс российского рубля по отношению к евро перешагнул отметку в 43 рубля за евро. После начала торгов на московской межбанковской валютной бирже курс евро вырос сразу на 60 копеек, а доллара США на 40 копеек, достигнув отметки в 32 рубля 60 копеек за 1 доллар. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Россию и Украину как можно скорее разрешить газовый спор и возобновить поставки топлива в Европу. Сегодня газовый конфликт станет главной темой переговоров в Берлине между премьер-министром России и канцлером ФРГ. В аэропорту Махачкалы обнаружено тело командира экипажа одного из двух военно-транспортных самолетов, столкнувшихся накануне вечером. В результате аварии погибли 4 человека, 2 ранены, сообщили Интерфаксу в штабе по ликвидации последствий авиакатастрофы. Правозащитная организация «Евразийский совет мира» глубоко озабочена уголовным преследованием в Казахстане члена религиозной организации Елизаветы Дреничевой. Она была осуждена на 2 года заключения по обвинению в распространении вредных религиозных идей. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отправляется сегодня в Вашингтон для переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Израильская военная операция в Газе продолжается уже 3 недели. По данным палестинской стороны, погибли более 1100 палестинцев, в основном мирные жители. Израиль потерял убитыми 13 человек. Президент США Джордж Буш выступил с прощальным телеобращением к нации. Буш, который покинет пост президента 20 января, выразил уверенность, что его политика принесла США безопасность и способствовала распространению идей свободы в мире. Власти Нью-Йорка высоко оценили действия пилота самолета компании US Airways, сумевшего посадить аварийный самолет на реку Гудзон. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Какие продукты подорожали в Москве после Нового года? На Кронштадтском заводе планируются массовые увольнения. Водителей будут проверять на наличие алкоголя с помощью новых современных алкотестеров. В Петербурге в очередной раз перенесено рассмотрение дела, главным фигурантом которого является лидер тамбовской преступной группировки Владимир Барсуков-Кумарин. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. По данным Департамента продовольственных ресурсов столицы, за последнюю четверть прошлого года отмечен заметный рост цен практически на все виды продовольственных товаров, кроме сахара, сыра, масла растительного и сливочного. В первую очередь подорожали овощи и яйца, в среднем от 10 до 25%. Петербург. Несмотря на вмешательство прокуратуры в ситуацию с массовыми увольнениями на Кронштадтском заводе и сообщения о погашении долгов и восстановлениях на работе, сотрудники вновь получили уведомление о предстоящем сокращении и не получили денег, сообщила в телеэфире председатель правкома предприятия Светлана Шихова.
В настоящее время те работники, которые восстановились и вышли на работу 25 декабря, в соответствии с тем, что Федеральное государственное унитарное предприятие не возобновило своей производственной деятельности, они не допущены на свои рабочие места. Этим людям не выплачено ни копейки, а они не получили заработной платы ни за июль, ни за август, ни 3 месяцев выходных пособий.
Москва. Подмосковная госавтоинспекция получила первую партию новейших портативных алкотестеров, фиксирующих и распечатывающих данные проверяемого водителя, а также место и время тестирования. Распечатка присоединяется к протоколу об административном правонарушении. В прошлом году за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к административной ответственности в Московской области было привлечено более 26 тысяч водителей. Петербург. Куйбышевский районный суд в 4-й раз перенес рассмотрение дела о рейдерских захватах в Петербурге за отсутствие одного из обвиняемых – Владимира Барсукова-Кумарина, который находится в московском СИЗО и не был этапирован в Петербург. Заседание перенесено на 2 февраля. Москва. В подмосковных Химках на 2 дня отключался федеральный телеканал ТВЦ 12 и 13 января. В эти дни с повтором транслировалась передача «Момент истины» с сюжетами борьбы за Химкинский лес, которую местные жители ведут уже почти 2 года. Инициативная группа химчан готовит обращение в прокуратуру и к руководству телеканала ТВЦ, считая, что в странном отключении телеканала в Химках виноваты местные власти. Петербург. Городские власти обнаружили, что при подсчетах гостиничного фонда не учитывали мини-отели. Эти 400-500 небольших гостиниц имеют в общей сложности 6 тысяч номеров, так что номерной гостиничный фонд города вырос сразу на четверть и составляет почти 25 тысяч номеров. Москва. По данным столичной службы занятости населения, в Москве около 23 тысяч безработных и 164 тысячи вакантных рабочих мест. Более всего требуется милиционеров – 3700, охранников – 2500, чуть меньше торговых агентов. Высок спрос на врачей, медсестер и экспедиторов. Новости Москвы и Петербурга, 16 января, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Екатеринбурга. Здесь в ночь с 13 на 14 января прошел юбилейный фестиваль «Старый новый рок». Музыканты собрались в 10-й, ну и что самое обидное для зрителей, в последний раз. Дирекция фестиваля официально объявила о прекращении деятельности. Почему это произошло, выяснял наш корреспондент Денис Каменщиков.
10 лет назад бизнесмен Евгений Гринбург, играющий в собственной группе ТОП, отмечал день рождения. Бизнесмену 13 января 2000 года исполнилось 40 лет. Он арендовал под праздник театр драмы и пригласил знакомых музыкантов. Зрителей на том концерте почти не было, только друзья юбиляра. Кто-то из них искаламбурил старый Новый год в старый Новый рок. Через год день рождения Евгения Гринбурга превратился в фестиваль. Потом зимы Гринбургу стало мало, и он организовал летний старый Новый рок на волне. Сцену ставили на берегу Белоярского водохранилища под Екатеринбургом. Потом и тут стало тесно, и старый Новый рок отправился в автомобильный тур по России. Наконец, говорит Евгений Гринбург, выдохлись.
У нас все здорово. Мы входим, то есть, и все радуются. Уже 10 раз к нам вошли. Сейчас мы пойдем потихоньку выпьем, да? Поскольку на самом деле, то надо просто действительно развести руками, набраться новых сил каких-то, творческих, новых каких-то амбиций, в конце концов. Надо, чтобы подросла молодая шпана.
У старого Нового рока было две особенности. Во-первых, известные музыканты играли здесь бок о бок с молодыми исполнителями, и для многих из них это была первая реальная возможность выступить на большой сцене. Во-вторых, специально для фестиваля возрождались, казалось бы, навсегда распавшиеся группы. Легенды уральского рока. Урфинджус Александра Пантыкина, трек Игоря Скрипкаря, Наутилус Помпилиус Вячеслава Бутусова. В этом году собралась неигравшая с 1986 года группа Егора Белкина. Их песня «Соня любит Петю» из альбома «Около радио» давно стала гимном фестиваля.
Она приносит чистоту.
Егор Белкин, узнав, что юбилейный фестиваль станет последним, нисколько не расстроился.
Все, кто мог, уже выступили на этом фестивале. Вот если бы появился какой-то повод, например, взяли бы, реанимировали бы группу «Кино», понимаешь, там, откопали бы Витю, я извиняюсь за грубое выражение, поставили бы на сцену, вот ради этого стоило бы проводить фестиваль. Попробуйте придумать идею, ради которой стоило бы еще один фестиваль проводить. Видимо, пока ее нет.
Супруга Егора Настя Полева, лидер группы «Настя», напротив, считает, что фестиваль нельзя закрывать.
Традиция – великое дело. Европейские фестивали в определенных городах, вот в разных странах, они существуют там уже десятилетиями. И никто не хочет терять вот эту традицию. Это бренд уже определенный. Ну, иначе, как не будет какого-то знакового события в городе, это очень опасно вот взять так и провалиться в пустоту.
Каждый год оргкомитет получал от молодых групп от 200 до 500 заявок на участие в фестивале. На сцену в итоге поднимались 15-20 молодых коллективов. Выбирать было очень сложно, признается директор фестиваля, лидер группы ТОП Евгений Гринбург. Один из отборов проводили в ресторане «Пир».
Название мне запало в голову навсегда. Песня, и снова с большой буквы «Ры». Сначала вышел мужчина с гитарой и сказал: ребята, то есть вы тут сидите в этом мажорном ресторане, такие заплывшие жиром, то есть, вообще, да. А мы там панки, то есть, вообще не ели 3 дня, пока к вам ехали, поэтому сейчас мы своим искусством порвем вас вообще в дребезги напополам. И вот мужчина, который взял гитару, говорит: вы знаете, у нас случилось большое несчастье. Буквально перед тем, как сесть в поезд, наш бас-гитарист сломал руку. Но в поезде мы познакомились с великолепным парнем, вот его Василий зовут. Он согласился нам помочь на бас-гитаре. И сейчас свое высокое искусство мы явим миру. Ну и порвали, то есть, вообще-то. Да? Как-то там порвали, в течение минуты мы очень там дергали струны, все орали.
В этом году лучшей группой была признана питерская «Дизи Джаз» и Дмитрий Цуцкин. Песню «Ванюша» они сыграли на фестивале даже дважды.
Ты все видел, твоя хата с краю, смотришь в ночь, силишься поймать луну, а я опять в твоих стихах летаю, забыл дорогу к дому и не приду, да ты гуляй, 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 Ванюша. Пой, пляши, кричи, играй, рви шило песням ночью.
Организаторы фестиваля взяли тайм-аут на неопределенное время. А пока концертов не будет, пресс-секретарь группы «Чаев» Марина Залогина предложила Евгению Гринбургу написать книгу «Старый новый рок». Гринбург задумался. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Центральном доме художника сегодня открывается международная выставка «Художники против СПИДа». Это уже третий по счету проект такого рода, осуществленный в России организацией под названием UNAIDS, то есть объединенной программой ООН по СПИДу. Цель выставки – привлечь внимание не к медицинским, а к социальным проблемам, связанным с эпидемией этого заболевания, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка получилась довольно пестрой. Здесь только экспонировавшийся ранее фотопроект «Звезды против СПИДа» непосредственно связан с заявленной проблематикой. На снимках Сержа Головача портреты известных людей и рядом их тексты, призывающие в первую очередь к толерантности по отношению к инфицированным и заболевшим людям. Что же касается картин разных авторов, то никакой общей идеи в них не найти. Это была наша принципиальная позиция, заявляет Анна Черняховская, советник по информационной политике организации UNAIDS.
Мы специально не хотели собирать работы, как бы условно, если сказать, страшилки. Это может быть сделать в другой раз, или там, например, со студентами проведем конкурс плакатов на тему борьбы с ВИЧ-СПИДом. Нам хотелось именно показать искусство. И словами сказать, что художники, авторы этих произведений думают об этой проблеме, что им не безразлична судьба ВИЧ-инфицированных отказных детей, или что им не безразлична судьба людей, живущих с ВИЧ, которые испытывают дискриминацию в нашей стране. Поэтому у нас абсолютно не было такого условия, что работы должны быть посвящены теме ВИЧ. И мы как раз очень рады, что такое многожанровое тут полотно собралось. Выставка собрана по принципу, в первую очередь, доброй воли. Это добрая воля художников, которым оказалась близка наша идея выступить силами искусства против ВИЧ-СПИДа.
В центре экспозиции помещен триптих художника Сергея Булкина под названием «Полет стрелы». Здесь все построено на универсальных знаках и метафорах. Помимо присутствия самих стрел, стреловидны руки, ноги и головы двух антропоморфных фигур. Толкования могут быть самые разные. Автор же обращает внимание на такую деталь.
Слева человек такой в проекции находится, стоит на ногах, а справа это же изображение в перевернутом виде. Это как перевернутая звезда, это вообще знак сатаны. Тут вот как бы вот это и выборы есть, то есть или так, или так.
И именно поэтому этот триптих вы решили для этого проекта предложить, да?
Да, почему мы решили участвовать в этой выставке, потому что эту проблему надо освещать всесторонне, то есть разными способами. И в конечном счете выработать системный взгляд на эту проблему. Это должно заниматься и государство, и деятели культуры, и медицина. Ведь много людей просто инфицированных, и дети, им же жить, и как жить?
Призывает задуматься Сергей Булкин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Газовый конфликт станет главной темой переговоров в Берлине между премьер-министром России и канцлером ФРГ. В аэропорту Махачкалы обнаружено тело командира экипажа одного из двух военно-транспортных самолетов, столкнувшихся накануне вечером. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отправляется сегодня в Вашингтон для переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Президент США Джордж Буш выступил с прощальным телеобращением к нации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы возвращаемся к одной из главных тем нашей программы – газовому конфликту между Россией и Украиной. Сегодня в Москве состоялась большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам прошлого года. И на ней этот вопрос был затронут тоже. Лавров заявил, что Россия рассчитывает, что все, кто заинтересован в решении газовой проблемы, прибудут завтра на газовый саммит в Москве. А тем временем стало известно, что альтернативный саммит, в котором примут участие президент Украины Виктор Ющенко и главы некоторых прибалтийских стран, президент Польши, состоится в Киеве. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Олег Кусов, который побывал на этой пресс-конференции. Она закончилась буквально несколько минут назад. Добрый день, Олег.
Здравствуйте, Макс.
Скажите, пожалуйста, что еще на эту тему говорил сегодня Сергей Лавров?
Да, конечно, тема ситуации транзита российского газа в Европу звучала на пресс-конференции, поскольку она была обозначена министром иностранных дел России в качестве главной в ходе своего выступления по итогам прошлого года и по итогам первых дней января нынешнего года. И на пресс-конференции присутствовали украинские журналисты, которые тоже поднимали этот вопрос. Я могу добавить вот к тому, что вы сказали, еще сославшись на министра Сергея Лаврова, еще и его заявление о том, что ситуация с транзитом российского газа в Европу — это искусственно созданный кризис. Вот так вот он охарактеризовал это положение дел. Но, конечно, эта тема не была главной на следующей пресс-конференции. Как можно создать впечатление наших слушателей, Сергей Лавров рассказал об итогах общих внешнеполитических года. И он сделал такой вывод, который я сейчас хочу вам предложить в качестве наиболее конкретной цитаты, поскольку заявление дипломатических работников отличается довольно-таки таким пространным смыслом и очень таким большой многослойностью. Что касается главного вывода, Сергей Лавров заявил, что мы имеем дело с качественно новой геополитической ситуацией в мире. Глобальный финансовый кризис заставляет нас всех сосредоточиться на насущных вопросах, а не на виртуальных процессах. Это цитата Сергея Лаврова. Марк?
Спасибо, Олег. С пресс-конференции Сергея Лаврова передавал наш корреспондент Олег Кусов. Подробнее об этой пресс-конференции слушайте, конечно, в наших следующих информационных программах. А сейчас в программе «Свобода в полдень» новости экономики. Главное из них, конечно, снова девальвация рубля. Центробанк сегодня вновь допустил ослабление российской валюты к доллару и евро. Подробности у Ивана Трефилова.
Центральный банк России в пятницу вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине в пятый раз за последние 6 дней. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снизился почти до 37 рублей 30 копеек. При этом курсы доллара и евро к рублю обновили абсолютно исторические максимумы. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 января увеличились примерно на 0,1%, до 426,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 29%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона и 1 триллион долларов соответственно. Российские банки не позднее декабря нынешнего года будут обязаны раскрыть своих реальных владельцев, выполнив тем самым требования закона, принятого в минувшем декабре. Как сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, такая информация может быть опубликована либо на сайте того или иного банка, либо в вестнике Банка России. В дальнейшем банки, не раскрывшие своих реальных владельцев, по его словам, будут признаны несоответствующими критериям допуска в систему страхования частных вкладов. Европейский центральный банк не планирует снижать до нуля базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, заявил его глава Жан-Клод Трише. Накануне банк снизил эту ставку с 2,5% до 2%. Вместе с тем, действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 25%, а в Японии на уровне 0,1%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся более доступными. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов. Объем продаж автомобилей в Европе в 2008 году сократился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 14 710 тысяч, говорится в материалах Европейской ассоциации производителей автомобилей. Это максимальное годовое падение за последние 15 лет. Курс доллара на сегодня 32 рубля 21 копейка, на 65 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 38 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 41 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Завершает нашу программу репортаж из Чехии. Здесь сегодня печальная годовщина. Исполняется 40 лет со дня знаменитого акта протеста против советской диктатуры. 16 января 1969 года чешский студент Ян Палах совершил самосожжение близ Национального музея на Вацлавской площади в Праге. О том, как вспоминают эти события в Чехии, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
В верхней части Вацлавской площади, в самом центре чешской столицы, на том месте, где Ян Палах облил себя бензином и чиркнул спичкой, в булыжную мостовую вправлен черный обгоревший деревянный крест. Не поставлен, а именно вложен, брошен под ноги прохожим. Мостовая в этом месте чуть вздыблена, искорежена, как и обугленные бревна креста. Тот самый случай, когда камни кричат от боли. Ни имени, ни фамилии. Но этого и не надо. Все знают, что здесь сжег себя Ян Палах. Безымянный, совсем не патетический памятник – это очень по-чешски. А вот способ, который пражский студент избрал для своей безвременной смерти, это как раз очень не по-чешски. И об этом много спорили уже тогда, зимой 69-го года. Как видится, акт самосожжения Яна Палаха по прошествии 4 десятилетий, спросил я у чешского историка Павла Блажика, одного из авторов сборника Ян Палах, 69.
Трагическая смерть Яна Палаха вызвала множество откликов не только в отечественной, но и в международной прессе. Вряд ли можно найти другой персонаж чешской истории, о котором в 69-м году писали и говорили бы столько же, как о Яне Палахе. Ну, может быть, за исключением Александра Дубчика. Реакция чешской общественности варьировала в широком диапазоне и была исключительно глубокой. Чехи были шокированы мучительным способом самоубийства, которое он избрал. В дискуссиях нередко высказывалась мысль о том, что эта форма протеста привнесена к нам из иного, совершенно отличного культурного круга. В те времена в нашем сознании она связывалась с ситуацией во Вьетнаме, где, начиная с 63-го года, буддийские монахи частыми самосожжениями протестовали против религиозной политики сайгонского режима. Но в конечном счете чешская общественность оценила акт самопожертвования Яна Палаха как действие исключительно эмоциональной силы. Об этом свидетельствует огромное количество демонстраций, митингов, протеста. Да и сами похороны студента, вылившиеся в грандиозную манифестацию, выражавшуюся как солидарность с ним, так и протест против политики оккупационных властей. Органы государственной безопасности коммунистического режима проводили тогда массовые негласные опросы для выявления настроений населения. И по сохранившимся документам мы знаем, что в то время было немало таких, которые его акт не то чтобы осуждали, таких почти не было, но высказывали сомнения в его способности что-либо в положении изменить. Но из тех сводок явствует, что большая часть населения, в особенности его наиболее активная часть, прекрасно осознала символическое значение событий. Другое дело, как отдельные слои населения отнеслись к тем конкретным требованиям, которые формулировал Ян Палах в своем предсмертном послании. Студенты, профсоюзы и некоторые другие группы пытались вынести эти требования на рассмотрение правительства страны, но тщетно. Власти отнекивались, ссылались на их невыполнимость. Чехословацкий союз студентов тогда вел неоднократные переговоры с правительством и всякий раз слышал в ответ одни и те же ссылки на невыполнимость требований Палаха.
Ясно одно, того эффекта, на который рассчитывал Ян Палах, его акт отчаяния не возымел. Общество довольно быстро впало в состояние летаргии, из которого его Ян Палах надеялся вывести. Можно ли считать его поступок зерном, которое проросло лишь через 20 лет? Историк Павел Блажик с этим решительно не согласен.
Мне представляется надуманной конструкция, согласно которой зерно 20 лет пролежало в земле, а потом дало всходы и вылилось в так называемые «палаховые недели», когда в конце 80-х молодежь в память о Палахе регулярно проводила митинги протеста, грубо разгонявшиеся полицией. Может, она и подходит для написания романов или не слишком серьезных статей, но в действительности все было иначе. Для великого множества людей поступок Палаха был толчком для серьезных раздумий о смысле собственного существования. Многие под его впечатлением приняли добровольное решение о сопротивлении коммунистическим властям, другие восприняли его как определенное моральное обязательство на всю жизнь. Диссиденты, выступавшие за права униженных и преследуемых, вспоминают, что их поведение напрямую связано с той жертвой, которую принес Ян Палах. Те, кто сумел в годы нормализации устоять и не поддаться на соблазны и уговоры режима, утверждают, что именно память о Палахе дала им силу сказать режиму «нет». Значение этого акта нельзя недооценивать. Разумеется, политические требования Палаха удовлетворены не были. Следует помнить, что чехословацкая общественность была изрядно измотана событиями последнего полугода, а именно полгода прошло тогда со времени ввода войск в Чехословакию. Ян Палах совсем не случайно выбрал дату для своего акта. Именно 21 января должны были совершить акт самосожжения другие члены так называемой группы Палаха. Чешская общественность еще собрала последние силы для того, чтобы превратить похороны Палаха в демонстрацию всенародного траура. Но бесконечная усталость привела к тому, что вместе с ним были похоронены и его идеи. Правда, в последующие месяцы население показало властям, что не смирилось со своим положением оккупированного и униженного народа. Это продемонстрировали мощные демонстрации по случаю побед чехословацкой хоккейной команды над советской сборной, как и демонстрации по случаю первой годовщины оккупации. Лишь после них стало окончательно ясно, что сопротивление теряет силу.
Яну Палаху сегодня было бы 60, но он навсегда останется молодым, 20-летним, живым факелом номер один. Умирая, он просил друзей не следовать его примеру. Видимо, понимал, что такой поступок силен именно своей исключительностью, а не массовостью.
О 40-летии со дня самосожжения чешского студента Яна Палаха на Вацлавской площади рассказывал Ефим Фиштейн. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Политические настроения россиян во время экономического кризиса. Кого россияне называют главным антигероем России? Интернет-проект «Позор России» обсуждают руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргали.
Жители села Пластунка содержат своих свиней, не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».